А строить здесь и ломать ничего нельзя. Куда дядя Лиха денется?»
«Да никто ничего и не тронет»,
— тихо, но уверенно успокоила его Дашутка.
«Пока вертится колесо».
Когда пришли к Лихе Тихонычу, Федя был уже здоров. Он, как мальчишка на плоской крыше, сидел на краешке дощатого стола и болтал вылеченной лапкой. И что-то жевал. Коронка его весело искрилась под яркой лампочкой. Передними лапками Федя помахал ребятам.
«Ой, ты уже в порядке!» — возликовал драчун. «Дядя Лиха, спасибо!»
«Здрасте, дядя Лиха»,
— негромко сказала Дашутка. И остальные тоже поздоровались, смущенно и в разнобой. И, потупившись, замолчали. Потому что быстрое излечение Феди было удивительным. Но гораздо удивительнее был доктор, Лихо Тихоныч Одноглазый. И отворачиваться от него было невежливо, и разглядывать неловко. Белке сперва показалось, что он вовсе и не живое существо. Просто мешок просторной детской коляске, даже с клеймом какой-то фабрики на ткани. Набитый то ли сеном, то ли бумагой, в мешке что-то шуршало. Сверху, где у завязанного мешка бывает узел, лежала косматая старая шапка из пыльно-черного меха. Она чуть приподнялась, и тогда глянули на гостей два голубых глаза. Маленький, как у кошки, и большущий. Словно у коровы великанши. Этот большой глаз окружали торчащие, как спички, ресницы. Был ли у Лиха рот, а также нос, уши и вообще голова? Непонятно. Рот, возможно, имелся, иначе как бы Лиха разговаривал. А он говорил много и охотно. Голос был хрипловатый, как у старого курильщика, но приветливый.
«Я его, чертенка фиолетового, в момент привел в рабочее состояние», — сообщил Лих сразу всем.
Он беседовал с гостями, как с давними знакомыми.
«Делов-то! Это Андрюх считает, что я колдун. А по правде я просто набрался всякого знания и умений из книжек. В соседнем подвале их тут не одна тысяча. Литература по всем профилям. И по звериной медицине тоже. А руки у меня, хотя с виду и не хирургические, а я ими много чего могу».
Руки у Лиха Тихоновича были длинные, из резиновых, собранных в гармошку трубок и чем-то набитых парусиновых перчаток, невероятного размера и с растопыренными пальцами. Совершенно непонятно, как он этими тряпичными колбасами вправлял Феде крохотную лапку. Но дело было сделано.
«А я вот уже и чаек заварил заранее», —
жизнерадостно сообщил Лихо Тихоныч.
«Птах мне сказал, что гость близко. Ну, я и сразу».
Владик Пташкин сидел под потолком в тесной нише горизонтального окна. Болтал спущенной ногой в растоптанной и расшнурованной кроссовке. Чугунная печурка на этот раз не топилась. Но в углу на кирпичном полу добродушно булькал новенький электрочайник. Лихо крутнул перчатками передние колеса, подкатил к полке, где стояли посуда и старенький портативный телевизор. Сгреб в охапку разнокалиберной кружки и, как жонглер, метнул их на стол. Кружки со стуком встали на досках — ни одна не треснула, хотя были они фаянсовые. Федя сиганул со стола драчуну на плечо.
«Да не бойся, кроха, не ушибу!» —
захихикал, закашлял довольно и Лихо.
«У меня правый глаз безошибочный, как у Робин Гуда. Ну-ка, гости ненаглядные, двигайте к столу, на чем сидеть».
И гости разом начали придвигать стулья и табуреты, Разномастные, но одинаково шаткие и скрипучие. Удивительное дело. Белка, Ваша, Ксёга и Костя оказались здесь впервые и пробыли всего-то несколько минут. Но у них было уже ощущение, что с Лихо Тихонычем знакомы они давно. И что он вовсе не странный, а вполне обыкновенный добродушный дядька. То ли пенсионер, то ли здешний сторож. Кажется, что-то было в его характере от дяди Капы с институтских дворов.
«Угощенницы небогатые, и сахар кончился, но да зато заварка хорошая», —
приговаривал Лихо Тихоныч. Он из-за спин ребят дотягивался чайником до каждой кружки. А Птахи протянул кружку наверх.
«Держи, птичек, ты привык сидеть высоко».
«Сижу высоко, вижу далеко»,
— хихикнул Владик и добавил совсем по птичьи.
«Пью чай, пью чай».
Чай, хотя и не сладкий, был удивительно вкусный. Крепкий, с запахом каких-то нездешних трав,